6 тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на 15 участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой. На каждом участке были построены бараки и молельни по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками и прочее, заказывались американским заводом, также с национальными этикетками. Два раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода праздничные национальные костюмы. Славянам поддевки и свитки, китайцам сырцовые кофты, немцам сюртуки и цилиндры, итальянцам шелковое белье и лакированные ботинки, неграм набедренники, украшенные крокодильями зубами, бусами и так далее. Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было 15 человек. Они раздували национальную вражду. В будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки. Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои, белого сукна, короткую куртку с золотым шитьем и канареечные штаны в обтяжку, поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления. Рабочие получали огромное сравнение с континентом жалования. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открыты кабаки и лунопарк. Там же функционировали 15 домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе. Рабочим было известно, для какой цели пробивается вглубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты. Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио. Два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит, война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей – война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план, они боятся нас, они будут стараться уморить нас голодом. Справка. Продовольствия на острове хватит на 2 недели, не считая живого скота. В эти 14 дней мы должны будем прорвать блокаду и подвести консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. $350 миллионов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалование, и если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжение 7 дней мы обязаны достать деньги. Заседание происходило в сумерки, в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шульга и Роллинг. Гарин, как всегда, в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал с усмешечкой, покачиваясь на каблуках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашлив, сказал: «Второй закон Золотого острова гласит, никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни». «Так», — подтвердил Гарин, — «таков закон». «Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится, по крайней мере, одновременная работа 3 гиперболоидов. Один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для 2 помощников». Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал: «Хорошо», легкомысленный жест. «Публикуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове. Для мадам Ламоль и...» Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу. «Ему, Шельге, второму человеку доверяют тайну аппарата». «Ошиблись, товарищ», — ответил Шельга, снимая с плеча руку. «Отказываюсь».
«Основание?»
«Не обязан объяснять. Подумайте, сами догадайтесь».
«Я поручаю вам уничтожить американский флот».
«Дело милое, что и говорить не могу».
«Почему, черт возьми?»
«Как почему?»
«Потому что путь скользкий».
«Смотрите, Шельга».
«Смотрю».
У Гарина торчком встала бородка, блеснули зубы. Он сдержался, спросил тихо:
«Вы что-нибудь задумали?»
«Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю». Короткий этот разговор был введен по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал:
«Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека, мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня, Аризона стоит под парами. Утром вы выходите в океан».
«Что я должна делать в океане?» — спросила Зоя.
«Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим».